Друзья, здравствуйте! С вами очередной выпуск подкаста «Колезев и Микитась». Меня зовут Оля Микитась. И со мной сегодня Дима Колезев. Привет!
Да, всем привет! Извиняюсь, друзья, за свое качество звука. Я в командировке, записываюсь из гостиничного номера с гарнитурой от телефона, поэтому звук не подкастный. Ну, какой есть. Какой есть. Зато записываюсь, зато подкаст выйдет.
Да, и зато картинка красивая. Если вдруг вы смотрите нас на YouTube, а нас можно смотреть на YouTube, то Дима сегодня вот в пиджаке, на светлом фоне. Так что приходите, оставляйте обязательно нам комментарии к нашему выпуску. Да. Ну и подписывайтесь, и не забывайте ставить колокольчики, пальчики вверх, писать комментарии. Мы все читаем. И, кстати, в конце сегодняшнего выпуска тоже зачитаем несколько комментариев, которые вы нам написали к предыдущему выпуску, который вышел две недели назад. А неделю назад у нас подкаста не было. У нас был такой небольшой вынужденный перерыв. И как раз в России прошли так называемые выборы, на которых Путин набрал так называемые 87%. Точнее, будет, наверное, правильнее сказать, Путин нарисовал себе 87%. Расскажи, удалось ли тебе проголосовать онлайн, ходил ли ты к посольству? Например, я вот рассказывала две недели назад, что в Тбилиси посольства нет, но мы с мужем ходили на митинг. Здесь был митинг, который был под лозунгом «Хватит». Пришло где-то примерно 500 человек, и даже спел песню солист группы «Порнофильмы». В общем, была такая классная, заряженная атмосфера.
Да,
да. Да, а проголосовать я собиралась онлайн, я регистрировалась, но, так как, к сожалению, у меня нет другой возможности, кто-то ездил в Ереван, но я выехать из Тбилиси пока не могу. Но, к сожалению, за все эти три дня, ты знаешь, я так и не смогла зайти и оставить свой голос за кого-то, кроме Путина, даже электронно, потому что зайти на госуслуги было невозможно. Постоянно все вылетало, и, в общем, я осталась... В общем, я в итоге не проголосовала. Вот так.
Ты знаешь, я в итоге не проголосовал тоже, потому что я приходил к... Ну, я ходил к посольству, посольству России в Лиссабоне, где я живу. Но я сразу решил, что я не буду голосовать, потому что у меня один загранпаспорт, и мне не хочется, как человеку в розыске, отдавать его в руки людям в российском посольстве. Хотя некоторые другие мои коллеги в розыске сходили, и все у них прошло нормально, никто у них загранпаспорт не забрал. Но по совету некоторых юристов я решил не рисковать. Кажется, у тех людей, которые ходили, у них был второй загранпаспорт, они не так сильно рисковали. А когда ты в такой ситуации, как я, тебе, в общем, не хочется лишний раз свой загран кому-то отдавать российским властям. Поэтому мы сходили, но мы, ну, как бы я исходил из того, что акция против «Полдень против Путина», она важная. И, в общем, важнее участие в «Полдень» в этой акции, просто прийти в то место, где голосование, чем, собственно, сам факт голосования. Я здесь был согласен с Юлией Навальной. И мы пришли, была большая очередь в Лиссабоне, в посольство. Люди стояли несколько кварталов, прям так огибали дома. Ну, не такая большая, как в Белграде, например, но тоже
или в Ереване. Приличная. В Ереване огромная, да, тоже была очередь.
Да, гигантские. Но тоже люди, знаешь, стояли в Лиссабоне, и кто-то достоял до вечера, когда закрылось посольство, и не все успели проголосовать, кто хотел. Мы были с ребенком, и была отдельная очередь для людей с детьми. Вот. Поэтому моя жена с ребенком, они зашли, проголосовали. Ну, моя жена и подруга там, и мой сын с ними. Вот, они зашли, проголосовали, а я нет. Но на очередь посмотрел, с людьми пообщался. В общем, многих было рад увидеть. Много людей там подходило, что-то говорило, знакомились, здоровались. И мне было очень приятно с многими людьми пообщаться. И вообще было приятно видеть, что довольно большое количество людей в таком не очень политически активном Лиссабоне, где традиционно эмиграция была скорее экономическая, чем политическая, в общем, тоже проявили определенную гражданскую ответственность, поняли, что это им нужно. Люди стояли вот по много часов на солнце. У нас был довольно жаркий день, было солнце. Многие не ожидали, что будет такая очередь, поэтому пришли без воды, без солнцезащитных средств. И кто-то ходил за водой, в том числе и я ходил за водой. Покупали воду, раздавали ее людям. кто-то крем раздавал солнцезащитный, в общем, как-то там какой-то взаимопомощью, знаешь, занимались в очереди. Ну, вообще очередь стала таким важным феноменом общественно-политической жизни в России, да, очереди за Надеждина, очереди к могиле Навального, теперь вот очереди на участке. Когда-то в советское время очереди были одним из такой, одной из примет позднего Советского Союза, да, и вот у Владимира Сорокина даже есть известная повесть, или, может, это роман, ну, наверное, повесть, которая называется «Очередь», и он зафиксировал вот это вот явление, этот феномен очереди. И сейчас тоже очереди стали какой-то важной штукой, но только это очереди уже не, так сказать, не за хлебом, не за колбасой и не за водкой, а за свободой, что ли, наверное, можно так пафосно сказать. Но, наверное, в условиях, когда все митинги запрещены, я вот думал, что очереди могут стать какой-то вообще формой проявления
общества.
Ну, то есть они уже стали, да, но можно же очередь, в принципе, создавать где угодно, да, то есть можно сказать, что, там, не знаю, в кофейне X наливают кофе в честь Алексея Навального, да, и туда может выстроиться гигантская очередь людей на полгорода, как бы стоять за кофе, например, там, или за книгой за какой-нибудь.
Или за автографом.
За автографом Никиты Кологривого, да. Вот, то есть, в принципе, как бы очередь, ну, ее тоже, конечно, можно разогнать, но она как-то кажется какой-то более законной с точки зрения российской власти, что ли, да. То есть, вроде как люди не на митинг собрались, а очередь. Ну, очередь, что с ней сделаешь? Ну, людям куда-то надо, они встали в очередь. Вроде, вот, тут какая-то появляется такая, знаешь, небольшая серая зона, какое-то пространство общественного выражения. В общем, голь на выдумке хитра. Вот, наверное, очереди как-то еще будут продолжаться в том или ином виде в России.
Да, ну вот я тут хотела, знаешь, что добавить? Можно тебя перебью?
Да, давай.
Мы вот просто так об этом тепло отзываемся, и кажется, что от акции вот этой «Полдень против Путина», ну вот, по крайней мере, у нас с тобой остались очень теплые впечатления, и как будто бы все получилось. Правда ли это утверждение? Как ты считаешь? Все получилось, то, что было задумано?
Ну, я бы не знаю, мне трудно сказать. В целом, я считаю, она была более или менее удачной. То есть я не могу сказать, что она провалилась, она точно не провалилась, потому что на многих участках, в том числе в России, не только за границей, люди пришли, увидели друг друга, как бы это было важно для многих людей. Мне писали письма многие, я просто просил читателей делиться информацией про эти очереди, присылать фото, видео, и кто-то просто писал тексты и в том числе рассказывал про свои эмоции. И, ну, вот женщина писала, что мне просто было важно увидеть, что есть другие люди, типа меня, которые как бы не согласны, и вот я увидела, что они есть, что мы есть, и это такое действительно важное чувство, мне кажется, что оно само по себе ценное, потому как одна из, ну, таких фундаментальных мыслей, которую пропаганда и власть пытаются вложить в умы несогласных и в умы противников войны, то, что вас очень мало, вы вообще один, возможно, да, вы одиночки, да. Вы какие-то маргиналы, а тут как бы люди приходят и видят, что нет, вот смотрите, и другие люди есть, и они приличные люди, это не какие-то экстремисты, террористы, какие-то вообще там из подполья вылезшие какие-то хулиганы, да, обычные люди, семьи с детьми. Причем это люди зачастую, ну, не зачастую, а если ты приходишь к своему избирательному участку, то это люди из твоего района. То есть они где-то рядом с тобой
находятся. И ты так можешь
узнать,
мне даже несколько человек писали, что я узнала, что моя соседка не зиганутая, хотя я даже боялась с ней 2 года просто даже пересекаться по этим темам. Мне кажется, это тоже важно. С другой стороны, кажется уже, ну, в сегодняшних реалиях, что это как будто бы и опасно. Теперь моя соседка знает, что я была в этой очереди, а вдруг она напишет на меня донос. Ну, короче, это же может вообще, ну, до такого дойти.
Да, но с другой стороны, мне писали люди, которые пришли на участок, и никого не было. Такое тоже было на разных участках.
Маленьких.
И в маленьких городах, и в больших городах. Тоже мне из Екатеринбурга писали люди, причем было довольно странно, на центральном участке на одном, в краеведческом музее, по-моему, была очередь в 12, а на участке в 9-й гимназии тоже центр, тоже такой, ну, как бы интеллигентный район, в принципе, где могла бы очередь образоваться, там не было никого в 12. Поэтому кто-то пришел, и кто-то такой, блин, а вот я один, оказывается, действительно, это... и кто-то разочаровался. И в этом смысле где-то эта акция была не очень удачная. Ну, я не думаю, что люди что-то сильно потеряли, конечно, от того, что они это увидели, но они не получили того, что хотели. Может, как бы... Вот, ну,
но
и в целом...
Еще... Но мне еще также по этой ситуации, по этим очередям писали многие люди. И, ну как многие, окей, несколько человек мне написало, тут не буду лукавить, что «ну вы же тем самым делаете эту историю с выборами легитимной, вы делаете явку, какой в этом смысл?»
Не знаю, мне... Я не считаю, что это делает выборы легитимными, потому что... Ну,
и так все все понимают?
Оппозиция достаточно четко донесла, что эта акция, она именно акция противников Путина, называется «Полдень против Путина». И, по-моему, пропаганда, кстати, даже, насколько я вижу, не пыталась как-то эти очереди представить очередями за Путина.
Ну, там Захарова что-то сказала, смотрите, сколько у нас активных там за границей, которые хотят выразить свой голос, отдать, значит.
Так, ну и даже Путин сказал, что оппозицию похвалю, потому что призвали приходить на выборы. Вот типа портить бюллетени зеленкой – это плохо, а вот приходить на выборы – хорошо, поэтому тут молодцы. Но мне кажется, это не оказывает сильного... То есть не то, чтобы вопрос с легитимностью был какой-то, ну, такой типа шаткий. То есть в Кремле его таким образом ощущали, и вот ухватились бы за это и стали доказывать, что, а нет, смотрите, люди все-таки пришли. Пришли вот в полдень 17 числа. Там, мне кажется, как-то и так им казалось, что все вполне себе с их точки зрения легитимно, и к тому времени уже и так была высокая явка, в основном за счет ну, там, бюджетников и людей, которых административно принуждают проголосовать. Поэтому, не знаю, я не вижу в этом какого-то дополнительной легитимизации Путина. Мне кажется, такого нет. 87% сама цифра... Довольно странно, конечно. То есть прям она выглядит перебором, если честно. Мне кажется, что если бы нарисовали 80% или даже 78%, то это было бы убедительнее. Потому что когда ты приближаешься к 90%, ты уже как бы встаешь немножечко в ряд с Муаммаром Каддафи, с Саддамом Хусейном, с Чаушеску.
Видел, да, этот мем?
Да, да, вот. И поэтому, ну, тут как бы есть какой-то небольшой перебор. Но с другой стороны... там, я не помню, сколько было в прошлый раз, там 70 с чем-то, да, но система же такая, что она все время должна как бы новые рекорды ставить, и если бы было меньше, чем в прошлый раз, то стали бы говорить, что вот Путин ослаб, смотрите, вот вроде война, все должны сплотиться, как они говорят, а у него процент меньше стал, поэтому где-то чуть-чуть перестраховывались, и это довольно сложно регулировать, потому что, ну, с точностью до процента, потому что как бы как это устроено? Ты же, ну, ты же не просто рисуешь там цифры, да, какие хочешь вводишь. Ты даешь команду регионам, они как могут эти проводят коррекции, фальсификации и так далее.
Они там уже на местах, кто лучше, нам не нужно, да, быть последними.
Там начинается соревнование регионов, да, и в итоге, может, ты рассчитывал на 81-82, а у тебя вдруг получается 87, который выглядит уже не совсем прилично. Но как бы вот так получается. Но в целом просто надо сказать, что тут главная опасность, как мне представляется, это то, что Путин сейчас будет говорить, что, смотрите, 87% огромный кредит доверия, значит, я могу делать все правильно, войну все поддерживают.
Все меня поддерживают.
Да, и значит, и вообще меня все любят. И самое страшное, что с этим будет кто-то соглашаться. И особенно наблюдатели из-за границы будут говорить, ну, проголосовали же за Путина россияне, значит, они поддерживают войну, значит, там все россияне в этом виноваты, все ответственны и так далее. Но это абсолютно бессмысленный, с моей точки зрения, разговор, потому что вы можете говорить о какой-то поддержке, если у вас есть какая-то более или менее демократическая процедура. Вот политики, вот начинаются выборы, вот в них может участвовать кто угодно, ну там, выполнив какие-то минимальные требования. Люди на этих выборах соревнуются между собой, у них есть программы, они дебатируют, дискутируют. Есть независимые СМИ, которые реально это освещают, и реально освещают действия власти. Есть суд, который... как бы действительно защищает права избирателей, а не злоупотребляет правом в пользу власти. Есть, наконец, общественный контроль за выборами, наблюдатели, которые могут сказать, что да, действительно, так более или менее выборы прошли законно, и их результаты более или менее настоящие. А когда всего этого нет, как бы тебе просто говорят 87%, ну, это не поддержка, это просто цифра, которую административно каким-то образом создали. Вот так Путину захотелось, чтобы у него было вот примерно вот столько. Вот ему столько и сделали. Но это ничего не говорит о том, что 87% россиян поддерживают Путина и тем более поддерживают войну. Вот очень важно как бы не, ну, видеть эту разницу. Разницу между официальными итогами голосования и реальной общественной картиной. Мы реальной общественной картины, к сожалению, не знаем. То есть мы в такой ситуации, что мы не знаем точно, сколько поддерживает Путина. Кто-то говорит, что 40%, как Аббас Галямов. Я думаю, что он преуменьшает, ну, в смысле, преувеличивает, но преуменьшает поддержку Путина. Наверное, она, конечно, может быть в районе 50, ну, так интуитивно я тоже говорю, может быть 50, может быть и 60%, но явно меньше, конечно, там 80 и тем более 87. Но сколько точно, мы не знаем, потому что мы это можем узнать только при нормально проведенных выборах. И желательно, чтобы у Путина была какая-то альтернатива, которая бы как бы аккумулировала эти проценты, проценты тех, кто не согласен с Путиным. Но мы же видим, как это было вообще, на примере
вообще желательно,
компании...
конечно, чтобы он в выборах больше вообще никогда не участвовал.
Ну, да, это понятно. Но я имею в виду, что, в общем, нелегитимно, как бы абсолютно бессмысленно и несправедливо говорить, что у кандидата такая-то поддержка, когда у него не было реального конкурента. Потому что люди, даже по опросам, в общем-то, по социологическим это видно, что люди говорят, что, ну, там, хорошо, мы Путина поддерживаем, потому что никого больше нет. А кто еще? Да, а если бы. Ну, вроде и запрос на новые лица тоже есть, потому что это тоже люди говорят в вопросах, что нам бы хотелось каких-то новых людей во власти, и не все там согласны с тем, чтобы власть не менялась так долго, но альтернативы нет. И это осознанно сделано, да, потому что вся альтернатива изгнана, там, задушена, сидит в тюрьме, убита в лице Алексея Навального. Или, так, господи, мы даже видели, что они испугались, в этих выборах участвовали какие-то сравнительно популярные российские политики типа Геннадия Зюганова. Вместо Геннадия Зюганова они выставили Харитонова, который, ну прям вообще тень. Серая мышь.
Ну вот скажут вот. Тебе, была альтернатива, Даванков, в итоге он вообще на третьем месте. И потом, когда вот этот цирк показали, где Даванков заикающимся чуть ли голосом сидит перед Путиным, господи, ну это было отвратительно. Не
да,
знаю,
сидит перед Путиным и хвалит войну. Подобрать. Да, это было, естественно, отвратительно. Но смотри, про Даванкова он не был, конечно, никакой реальной альтернативой, потому что если мы говорим про альтернативу, мы подразумеваем человека, который бы вел какую-то кампанию.
Безусловно,
и говорил,
конечно.
И говорил, я против Путина, значит, Путин хочет так, а я хочу вот так, Путин делает так, а я буду делать вот так, я другой, голосуйте за меня. Мы от Даванкова ничего такого не слышали. Мы слышали там мямление какое-то, что типа я там за переговоры и за мир на наших условиях, что не надо ссориться со всеми, нам нужна какая-то нормализация, возвращение к нормальной жизни и так далее, что как бы в принципе звучит лучше, чем давайте возьмем Киев и разбомбим Варшаву, но в принципе это никакой альтернативой Путину не является. Да? Даванков не пытался этой альтернативой быть, поэтому его альтернативой попытался назначить Максим Кац, даже не его, как бы, а сделать из него такого, ну как бы, вариант против всех. Давайте проголосуем за Даванкова, потому что это... Вариант против всех. Не знаю, мне изначально не казалось хорошей идеей топить за Даванкова, учитывая вот эту его явно не антивоенную позицию на самом деле. То есть там, если посмотреть ролик Каца, где он призывал это делать, ну, нам там в комменты, конечно, напишут, что я был неправ, но это моя точка зрения. Да? Вот он все-таки пытался убедить, что Даванков, ну, сравнительно антивоенный кандидат. Мне кажется, там были некоторые, ну, как сказать, недоговоренности у Максима. Да? Он, например, говорил, что Даванков за мир, но не говорил, что Даванков за мир на наших условиях. Да? То есть, что, в принципе, совпадает с позицией Путина. Вот. Ну окей, попробовали назначить его антивоенным кандидатом. Это, возможно, бы еще имело какой-то смысл, если бы голосование не было столь фальсифицируемым, точнее его результаты. И тогда мог бы получиться какой-то антивоенный месседж. Да? Там, вот хорошо, Даванков не был антивоенным кандидатом, но мы решили, мы объявили, он будет антивоенным кандидатом. Мы так захотели, так его назвали, проголосовали за него, и он получил бы, там, например, 15%. И это было бы отражено в результате. И тогда это было бы определенным, имело бы определенный эффект, потому что можно было бы говорить, ого, смотрите, да, антивоенные запросы существуют, они смогли организоваться, они смогли как-то обыграть администрацию, ну, в чем-то, потому что администрация им попыталась подсунуть фейкового кандидата, а они его превратили в реального и поддержали, да, но этого же ничего не произошло, нарисовали Дванкову там 3,85%, и потом еще на следующий день заставили, потом он сходил к Путину, поддержал войну, вышел на площадь в годовщину присоединения Крыма, постоял с Путиным, там спел гимн. Ну, короче, всем показал, что он никакой не антивоенный кандидат, а он самый, что ни на есть, провоенный. Вот. Поэтому, учитывая это действие и учитывая крайне низкий официальный результат, этого антивоенного выступления тоже не получилось. Я говорил со сторонниками Каца, ну, они считают, что это все равно было удачно, что, дескать, вот Дованков на самом деле набрал больше, и вот видно, что там были подтасовки, и что вот в Москве-то на многих участках, где не смогли подтасовать, у него 15%, 20% и так далее, а за границей он даже по официальным да. данным кое-где выиграл, типа, да, и смотрите, на самом деле получилось. Ну, согласен, кое-где получил, то есть, в смысле, я вообще согласен с тем, что, скорее всего, Дованков набрал сильно больше, чем ему нарисовали. И в этом смысле бы, частично удалось, но это ведь все равно узнали, об этом теперь знают люди только из пузыря Максима Каца, его зрители, да, зрители его роликов, которым он объяснил, что, ребят, получилось. Это, ну, не маленькая группа людей, там, сотни тысяч, наверное, или, ну, наверное, сотни тысяч человек, которые постоянно смотрят прям Максима регулярно, но это все равно пузырь, да, тот же самый. А и выхода из этого пузыря не получилось. А ведь призыв голосовать за Дованкова как раз, насколько я помню, Максимом подавался как в том числе то, что за него легче агитировать, так сказать, аполитичных там или умеренных людей, потому что им проще вот объяснить, что надо голосовать за кого-то кандидата, а не портить бюллетень. Но получается, что вот до этих избирателей вот этот сигнал тоже как-то не дошел. То есть он прозвучал, но не очень внятно, не очень громко и больше для самоподдержки самих себя. Как, впрочем, и акция «Полдень против Путина». Ее разве что выгодно отличает то, что она была более офлайновой. И, ну, это важно, наверное, вживую увидеть людей, которые там тоже выступают против Путина. И это определенную поддержку создает. Вот. В общем, мне кажется, что... Я не хочу обесценивать. Я думаю, что, наверное, это было, ну, может быть, не бесполезно для какой-то части аудитории. Я не согласен здесь с Марией Певчих, которая там объявила, что Кац, значит, действовал, ну, условно, в интересах Кремля и, дескать, топил за кандидата Кириенко. Это действительно был кандидат Кириенко, и это действительно был план Кремля, чтобы в него направить антивоенные голоса. Но я думаю, что у Каца мотивация тут не поддержать Кремль. Я думаю, что у Каца была мотивация сделать успешный проект, которым бы можно было демонстрировать свое влияние. Да, вот смотрите, был никчемный кандидат, а я его своими призывами дорастил там до 10-15%. Это было бы круто.
Ну, слушай, да, гениальный, как говорится, маркетинг.
Да, но не получилось, на самом деле, потому что все равно как бы идея Каца еще стояла на том, что да, фальсифицируют, но не везде ресурс фальсификации ограничен, поэтому все равно будет какой-то результат. В итоге результата не получилось. Вот. А Дованков на этом поднялся, на самом деле. То есть, во-первых,
денег получил. Слушай, кстати, вот это вот я вообще не знала этой истории, что они еще и за свои проценты деньги получают. И какие?
152 рубля за голос, насколько я помню. То есть,
или 125, вот что-то такое. Ну да, это много, он там, да, по-моему, 500 миллионов рублей получит.
Типа того, да. То есть все кандидаты, которые более 3% набирают, получают такие деньги. Ну, точнее, партии получают деньги.
Не конкретно, не кандидаты, да, конечно, они.
Угу. Да, вот. Плюс вот только что вышла новая социология, краем глаза видел, новые люди подросли в рейтинге, что-то типа 7% у них теперь, и они, а скоро очередные выборы в разных регионах, включая Мосгордуму, все к ней готовятся, она такая важная, хлебная, и, скорее всего, новые люди сейчас хорошо выступят в Мосгордуме, и Дованков, наверное, туда не пойдет, потому что он депутат Госдумы, но они там, он, может быть, станет паровозом, они кого-то протащат. В общем, на этой активности Максима Каца, в том числе партия «Новые люди», как бы подросла, поднялась, денег заработала, места какие-то новые в парламентах получат. В общем, наверное, они должны Максиму Кацу сказать спасибо за это. Учитывая, что это проект Сергея Кириенко, ну, как бы можно всякое это трактовать. Кто-то обязательно протрактует, что это вот Кац так подыграл там Кремлю, может быть, даже по заказу Кремля. Еще раз говорю, что мне так не кажется. Я думаю, что Кац пытался себе подыгрывать, все остальные проекты тоже, все остальные партии, то есть тоже контролируются кремлевской администрацией, поэтому выбор здесь не особенно хороший. Ну, вот такая ситуация, в общем, получилась.
Ну, слушай, самое главное сейчас непонятно, что дальше. Ну, то есть по ощущениям, и да, я просто смотрю социальные сети, смотрю разные YouTube-ролики, и такая ситуация максимально нагнетающая. Там, если не брать обстрел, который происходит там уже в течение 10 дней там, Белгорода, не брать вот сегодняшнее, да, по удар по энергоструктуре Украины, а именно что будет происходить в российском обществе. Ну, то есть будет ли мобилизация? Вот сегодня на Верстке опять же вышел большой материал, где они делятся информацией от источников, что якобы этой мобилизации все-таки быть. Вот, и все к этому, ну, все на это показывает. У тебя был со Свердлиным эфир на YouTube, на твоем YouTube-канале, и вроде его месседж тоже такой, что мобилизация будет. Что ты думаешь по этому поводу?
Ну, я согласен со Свердлиным. В общем, и Путин дал понять, что, вероятно, что-то будет, потому что он сказал, что нам нужно создавать санитарную зону вокруг наших регионов, что подразумевает как бы отодвинуть противника, да, того же Белгорода, а это значит, скорее всего, наступление на Харьков. Это раз. Значит, Шойгу объявляет о создании в этом году двух общевойсковых армий. Это
на 200 тысяч, по-моему, человек, да?
Да, как говорят эксперты, примерно 200 тысяч человек нужно.
Потом... Сегодня Песков аргументом и фактом сказал, что уже все, ведем войну, никакой не СВО.
Да, Песков сказал, что в состоянии войны. В общем, риторика такая, что эскалация будет. И ну, все, ну не все, но мы ждали, и мы говорили про это, и многие говорили про это, что после выборов Путин, скорее всего, возобновит мобилизацию. Нужна ротация мобилизованных, которые там уже находятся. Нужно больше людей. Вот еще интересные цифры сегодня публиковал Павел Лузин, военный аналитик у себя в Телеграм-канале. Я, наверное, даже их приведу. Просто для понимания, какие у армии проблемы, у российской армии на самом деле проблемы с людьми. Он пишет, у России нет в Украине 600 тысяч солдат. Сомнительно, что есть хотя бы 300 тысяч во всех этих неукомплектованных общевойсковых армиях и так далее. 150-200 тысяч на всех оккупированных украинских территориях. Я полагаю, что эта цифра реалистична с учетом того, как работает конвейер вербовки и конвейер смерти, с учетом того, что мы вообще знаем о войнах за последние 40 лет. При этом при нынешних темпах потерь хочется откуда-то брать 20-30 тысяч человек в месяц, учитывая, что зэки порядком исчерпались, а желающих идти на контракт тоже меньше, чем нужно власти. Вот. Ну, в общем, там Лузин говорит еще, что срочники под угрозой, которые тоже могут отправлять на войну, но в целом
да,
это говорит о том, что...
Да, сейчас же 1 апреля призыв будет.
Призыв, да, начнется еще. Но в целом это говорит о том, что и мобилизация новая, ну, продолжение мобилизации вполне вероятно. Вот, как бы там они ни говорили, им не хватает людей, но это видно, потому что хватало бы людей, они бы не принимали эти дикие законы, что, которые зэков помогают вербовать на войну и снимать с них ответственность за совершенные преступления. Или не устраивали бы они эти рейды по всяким логистическим центром, отлавливая там мигрантов и отправляя их в военкоматы. Если бы так все было, как говорит Путин, что у них там отбоя нет от желающих записаться на контракт и повоевать, все это было бы не нужно. У них не хватает людей. И если они действительно хотят наступления на Белгород, а сейчас их еще пугают западные страны, что мы войска отправим в Украину, и Белгород ведь действительно под обстрелами постоянными, да, мы сейчас поговорим об этом во второй части. И это все будет, наверное, возможно, предлогом для новой мобилизации. Путин может сказать, ну да, тогда были другие условия, а теперь смотрите, Запад войска отправляет, все. Белгород под ударами. Да,
это уже война с НАТО, считайте.
Война уже, да, поэтому все, теперь еще давайте нам 300 тысяч человек или сколько-нибудь там. К сожалению, так. Но давай кстати, сразу просто я напомню. Давай. Можно посмотреть мой стрим со Свердлиным, где первые 15 минут Свердлин очень хорошо объясняет, как готовиться к новой волне мобилизации. Но самое важное, что оттуда нужно помнить и что нужно донести до каждого. Так, у меня опять что-то зависло. Да, развисло. Самое важное, что нужно помнить и что оттуда нужно донести до каждого, это то, что по-прежнему нет никакой тюрьмы за отказ приходить по повестке. От повестки уклониться уже невозможно, потому что она вам в госуслуги придет, и вы ничего с этим сделать не сможете. Но если вы по ней не придете, то максимальный штраф 30 тысяч рублей. Вот, и все. Ну, там вам еще закроют выезд из страны, вам запретят брать кредиты, вам запретят водить автомобиль. Это все предполагает новый закон. Но вы не попадете на войну, вы не умрете, и вы не убьете других людей. В общем, мне кажется, что с этой ценной информацией в голове и нужно подходить к начинающейся мобилизации.
Что касается еще того, что людей не хватает, мне буквально сегодня моя знакомая написала... процитирую это сообщение. Вчера звонили моему тренеру и мужу одной из подруг. Звонили из военкоматов, причем по прописке, а не по прикреплению к военкомату. Предлагали службу по контракту. Им за 40. Это, конечно, не повестка, но тоже неприятный звоночек. Оба вежливо отказались. Ну, в общем, уже прям прозвоны идут активные с предложением подписать контракт.
Да. Ну, вот такая ситуация. Ну, плюс из ожидаемого еще повышения налогов после выборов, об этом, в принципе, уже говорится прямо, и даже в послании Путин говорил, что оно будет. И что еще ждем из приятных событий? Усиление репрессий, акции устрашения против уехавших, уже было нападение на Леонида Волкова, ждем, наверное, новые подобные акции. Путин на встрече с ФСБ открыто говорил, что нужно предателей уничтожать, где бы они ни находились, без срока давности. Но он говорил про русский добровольческий корпус.
Про РДК,
конкретно.
Да,
но, в принципе, вектор и риторика такая, что, в общем, всех, кого считают предателями, а мы слышали много раз риторику про предателей в отношении политэмигрантов, их
про одного предателя мы тоже знаем, которого в Испании застрелили.
Ну, это, как сказать, немножко разные вещи. То есть, в смысле, я не оправдываю, конечно, внесудебные казни спецслужбистские, но там человек, который, ну, как бы действительно, он предатель в том смысле, что он же не просто
давай
перегнал вертолет.
Давай слушателям напомним, да.
Максим Кузьминов, да, значит, летчик вертолета Ми-8, который перегнал его Украине и сдался украинцам, но самое, как бы, такое драматичное, трагичное в этой истории, что с ним было два человека, которые, по всей видимости, не знали о том, что он собирается сделать, и они были убиты при посадке этого вертолета на украинскую территорию. По одной из версий их убили украинцы, а по другой из версий их убил сам Кузьминов, в общем. И, ну, это, конечно, всю эту историю совершенно... показывает с другой стороны, то есть героическим поступок Кузьминова не выглядит. И он был убит через какое-то время в Испании, его застрелили. Вероятно, это сделали какие-то бандиты по заказу российских спецслужб. Но, в общем, это, конечно, ну, скажем так, он отличается, и его поступок, и сам он отличается, наверное, от какого-то условного политэмигранта типа меня или даже Леонида Волкова или еще кого-нибудь, кто там где-то в Европе вещает в Ютьюбе. То есть, ну, наверное, все-таки немножко разного калибра мишени, что ли, для российских спецслужб. Но тем не менее, как бы мы просто увидели, что в Европе человека, врага, человека, который объявлен врагом российских спецслужб или путинского режима, он может быть легко убит, и, скорее всего, за это никому еще ничего не будет.
Ну вот ты много общаешься с журналистами, с политиками, с активистами. После ситуации нападения на Леонида Волкова, что вообще говорят внутри этой тусовки, комьюнити? Ну то есть людям страшно? Все напряглись?
Ну, конечно, страшно. Ну, конечно, напряглись. Конечно, напряглись, особенно те, кто в Литве находится. Смущает людей, что до сих пор никого не нашли, кто нападал. То есть была надежда, что раскроют по горячим следам, и тогда будет все окей. Но там не надо спешить, может быть, все-таки еще найдут, и есть некоторая вероятность того, что, может быть, даже кого-то нашли, но раскручивают цепочку, да, потому что заказчиков найти пока просто не публичат. Такое тоже может быть, вот. Но пока как бы никак об этом публично не объявлено. Риторика литовских властей такая, что, ну, дескать, для литовцев-то ситуация безопасная, как бы, ну, а российские мигранты воспринимают это как, ага, значит, для литовцев безопасная, а для нас не очень. Поэтому, конечно, напряглись. Все обсуждают, где вообще безопасно. И безопасно, более или менее безопасно, ну, как-то относительно безопасно, кажется, всего в трех странах в мире это Соединенные Штаты, Великобритания и Израиль. Это туда, куда сложнее всего дотянуться российским спецслужбам, потому что в Израиле очень сильные свои спецслужбы, они чужие не пустят. Ну, в Великобритании после нападения на Скрипалей тоже подзакрутили гайки в этом смысле. Ну и Соединенные Штаты, там тоже всякое бывает. Вспомним судьбу Михаила Лесина, который как-то загадочно погиб в Вашингтоне. Но это все-таки исключение. Все-таки Соединенные Штаты тоже не терпят и будут, наверное, довольно жестко реагировать, если там российские спецслужбы будут устраивать какие-то прямо явные акции на их территории. Вот. Поэтому Европа небезопасна, это понятно. Европа же открытая, ну, в том смысле, что границ внутри нет, и такие акции устрашения могут проводиться, ну, в любой стране. Ну, ты можешь нанять там за, условно,
наемника любого,
тысяч,
да.
Тысяч евро человека где-нибудь в, не знаю, в Словакии, в Польше, что-нибудь такое. Он может съездить в Литву, ударить кого надо молотком, потом уехать, и его никто
Всё,
не найдет.
Всё, ищи свищи, конечно.
Да, ну, либо найдет, но это как бы риски, которые там он закладывает, потому что это какой-нибудь просто бандит. Вот, угу. Поэтому опасно, конечно, и люди встревожены, и все, ну, все понимают. Ну, как-то продолжают работать, и... А что еще остается?
Что еще остается? Это точно. В общем, остается беречь себя, быть очень внимательным друг к другу, ну и вообще соблюдать какие-то меры безопасности по возможности. В общем, делать все, что в наших силах. Переходим тогда к следующей новости. Следующая новость про Белгород, про обстрелы Белгорода. Это вот мы так за 2 года прошли от Киева за 3 дня до эвакуации из Белгорода. Сегодня, 22 числа, она началась. Детей оттуда начали эвакуировать. Я сегодня буквально вот общалась с одной со своей знакомой, у которой родственники в Белгороде, и она, на удивление, не собирается оттуда уезжать, она там остается, при том, что обстрелы идут утром, днем и вечером, уже прям по часам и каждый день. Такого раньше не было, это вот последняя, только неделю это продолжается. И есть уже и погибшие, и много пострадавших, и дальше, кажется, будет только хуже.
Да, там уже, по-моему, 18 погибших и больше 100 пострадавших, больше 100 раненых, в смысле. Ну, там прям реально война. Вот как бы та война, которая была в Украине 2 года.
И есть.
Теперь она... Да, ну, в смысле, была и продолжается, конечно, да. Теперь она во всей красе практически, и в Белгороде. Обстрелы из реактивных систем залпового огня, гибель мирных жителей постоянная, гибель детей. Чудовищно это все, совершенно ужасно, конечно, и очень жалко людей. И я лично, ну, я не могу приветствовать обстрелы городов ни с какой стороны. Не знаю, я не знаю, как это происходит. То есть и в российском, когда Россия стреляет, и когда Украина стреляет, какие-то ракеты падают, сбитые ПВО, наверное, или ПРО, или дроны падают, подавленные средствами РЭП. То есть они могут лететь на какие-то военные объекты, а потом падают на гражданские. Естественно, это каждый раз выглядит как какой-то чудовищный удар именно по гражданскому объекту. Но при всем этом, то есть если это удары, которые осознанно наносятся по гражданским объектам, то, ну, это военное преступление, и за это должны отвечать какие-то люди, которые это делают, и их нужно наказывать, как с российской стороны, так и с украинской. Но при этом мы должны всегда помнить контекст, кто агрессор, кто все это начал, и что до 24 февраля 2022 года никаких ракет в Белгороде не падало, был абсолютно мирный, достаточно развитый и достаточно комфортный для жизни город, в котором у меня есть знакомые из Белгорода, они очень его любят, он очень чистый, красивый, уютный, прям замечательный город. И теперь это вот прям зона боевых действий, где нельзя жить, откуда нужно уезжать. Там ситуацию описывают как практически гуманитарную катастрофу, потому что нет подвоза продуктов, пустые полки в магазинах, детям ничего не купить, взрослым ничего не купить. Закрылись там торговые центры, закрылись, ну, детей отправили на каникулы, страшно выходить на улицы реально, потому что прилетает. В общем, большой, крупный и хороший российский город оказался местом, которое теперь для жизни непригодно. Вот так Владимир Путин обеспечил безопасность России. Он говорил, что мы на Украину напали, чтобы обеспечить безопасность России. Вот обеспечили. Все хуже и хуже становится.
Строим укрытия в Белгороде. Сегодня видела эти укрытия, которые строят около остановочных комплексов, устанавливают на домофоны, значит, автоматические штуки, когда тревога, чтобы двери в подъезды открывались. Непонятно только, почему это делают только сейчас. Делать это надо было намного раньше, когда уже были эти случаи. Это было. И помнишь, там в конце декабря перед Новым годом какой тоже был обстрел и сколько людей пострадали.
Так и летом прошлого года же началось, помнишь, когда там, да, то есть это же все началось уже почти год, Белгород, ну, хорошо, 8 месяцев.
И только сейчас они каким-то образом там раскачиваются. Я вот сегодня ужасный вопиющий, ну, такой ролик увидела, он меня ужасно разозлил, в канале «Жесть Белгород», что объявили об эвакуации детей, что их сейчас, значит, увозят в детские лагеря, вывозят из Белгорода. И видео, такая мелодия веселенькая, вокзал, куча детей на этом вокзале с родителями, все улыбаются, машут, дети толпой там садятся в этот поезд. Я думаю, вы как бы, вы дебилы? Ну, то есть у вас обстрелы с утра до вечера, вы собираете огромное количество детей на вокзале, потом еще снимаете это все, накладываете на это красивую какую-то музычку веселую. Ну, как бы, у вас вообще, как бы, ну, ничего там не щелкает. Ну, то есть, я после просмотра этого видео, у меня просто был какой-то шок. Ну, реально, как? Ну, как можно пренебрегать безопасностью? Ну, вот, элементарно. Собирать детей на вокзале. Но как-то это должно быть устроено, ну, каким-то другим образом, более безопасным. Все мы помним, что было в Краматорске.
Я вот хотел еще зачитать несколько, на Republic вышло несколько свидетельств людей, которые живут в Белгороде или Белгородской области.
Давай.
Просто чтобы понять, что там происходит. Надо еще дать контекст. Дело в том, что федеральные каналы про это не очень рассказывают. То есть, как бы, ну, они говорят там, что есть какие-то обстрелы, но подробности, насколько я понимаю, я даже пробежал сегодня, посмотрел по сайтам федеральных каналов. Там, ну, новости из Белгорода, их нет на первых полосах.
Ну, там Путин есть зато концерт из Москвы на главной площади.
Да, Путин на встрече с доверенными лицами, его там спрашивали про Белгород, и он говорил какие-то, ну, про это кое-какие вещи. Но в целом реакция властей такая, достаточно сдержанная. То есть это не первая тема в федеральных новостях. Не знаю, Путин не проводит там какие-то совещания, не приезжает в Белгород и не помогает людям. Ничего такого нет. То есть, как бы, страна живет, как живет, а в Белгороде, извините, полный трындец.
Но он же сказал фразу, что мы сделаем все возможное, что как-то такая формулировка, знаешь, размытая, мы поможем.
Ну да, мы сделаем все возможное, и первым делом жахнули по энергосистеме Украины, как бы, в ответ.
Сделаем все возможное, отключим Харьков от света.
Да, но это ответ, да. Ну вот смотри, значит, Григорий, житель села Новая Таволжанка Шебекинского округа. Я работаю охранником, мы с семьей еще в прошлом году перебрались в Белгород. С трудом удалось эвакуировать свою престарелую маму, она прикована к постели. На месте нашего села сейчас одни развалины, местные предприятия разбомбили. Думали, что будем в безопасности, но в Белгороде взрывы и обстрелы мы тоже слышим каждый день. Грохот стоит постоянно. Над головой регулярно летает авиация. Так что война гораздо ближе, чем кажется многим россиянам. Я вижу разбитые дома, раненых людей и беженцев ежедневно. Ситуация критическая, мы всерьез подумываем уезжать вглубь страны, потому что переносить это уже невозможно. Ты каждый божий день можешь погибнуть. Кроме того, сложно найти работу. И по ТВ федеральному ничего об этом не говорят. Нам что, брать виллы и идти на Кремль, чтобы люди в нашей стране уже поняли, какова реальность? Или Сергей, житель Белгорода. Очень страшно за город и людей, особенно тех, кому пришлось уезжать из приграничных сел. Некогда уютный Белгород превращается в серую зону, а населенные пункты у границы уже почти стерты с лица земли. Некоторые улицы в Белгороде тоже уже не узнать из-за обстрелов, стоят сгоревшие автомобили. Каждый день прилеты. Вот вчера прилетело рядом с нашей работой, всех распустили, не работали, сидели в подвале. А как зарабатывать? Как платить за коммуналку? Как платить налоги? Как оплачивать кредиты? Как вообще дальше жить в таких условиях? Нет ни кредитных, ни налоговых каникул или отсрочек. Опять же, нет никаких подвижек по вопросу жилищных сертификатов, как это было во время эвакуации Херсона. Многие хотят уехать от этого ужаса, но как оставлять квартиры и дома? От властей идет пустая болтовня с какими-то мелкими обязательствами, и пока это происходит, продолжают гибнуть мирные люди. Павел, житель села Ржевка, Шебекинский округ. Конечно, многие кое-как привыкли к нынешней жизни в приграничье. Уже не сжимаемся после каждого обстрела, но все равно очень страшно. Общая атмосфера стала военной. По улицам патрули, периодически проверяют паспорта, стало больше блокпостов. Но почему у нас прилеты ракет по расписанию на завтрак, обед и ужин? Где обещанная защита граждан? Минобороны отчитывается, что наши берут Авдеевку, Работино. А нужно вести активные боевые действия в Харьковской области, считает человек. Ну вот он за войну. Чтобы создавать там буферную зону. А пока приходится передвигаться по городу, высчитывая безопасное время между прилетами ракет и беспилотников. И пока у нас каждый день гибнут и получают ранения люди, в остальной России празднуют Масленицу, устраивают концерты и так далее. Ну и, в общем, и другие, там еще много таких реплик. Вот. Ну, кстати говоря, тоже вот по последней заметно, да, что антивоенных настроений...
Украина так 2 года живет, ничего.
Да, видишь, и, к сожалению, на многих это действует так, что... Ах так, надо, значит, ответить Украине побольнее. Вот. Не на всех, кто-то из собеседников говорит, что они как бы понимают, от чего это все пошло, и власти там зря все это начали, и мы теперь горешко нахлебаемся. Ну а кто-то считает, что вот надо Харьков скорее захватить, и проблема таким образом будет решена. Но ситуация такая, вот так вот получилось как-то, что... Еще недавно российские власти, им казалось, что вот они выигрывают войну, и все... у них там в порядке, и они вот-вот будут продвигаться вперед чуть ли не до Киева, а теперь вот такая ситуация, что Белгород приходится эвакуировать, и что-то делать нужно. Проводить новую мобилизацию, видимо, средств ПВО тоже не хватает, произвести их достаточное количество нет сил и возможностей, какие-то комплексы ПВО нужны на фронте, а огромное количество защищает Москву и Петербург. И еще нефтеперерабатывающие заводы нужно защищать, которые очень эффективно бомбят украинские дроны.
И дачу на Валдае еще надо защищать.
А еще, да, еще резиденции Путина, конечно, нужно защитить средствами ПВО, это важнее Белгорода. Ну вот, в общем, как бы люди должны потерпеть. Угу. Сколько у них этого терпения хватит, не очень понятно. Но под такой аккомпанемент начинается пятый срок Путина, конечно, очень, очень трагический для
теперь уже
и россиян тоже.
Да, и как потом объяснять людям то, что они говорят, в Белгороде у нас там поддержка 90 с лишним процентов. Ну, как бы, как там может быть поддержка? Ну, хотя вот то, что ты говоришь про последнее сообщение, которое ты зачитал, да, может быть, кто-то действительно и поддерживает, и считает, что все Путин делает правильно, что это Украина виновата.
Да, ну вот как мы довольно внимательно следим за Белгородом, у нас есть журналистка, она из Белгорода, и она сейчас не в России, но она довольно много пишет про Белгород и общается с людьми там, у нее много источников, и в принципе наше наблюдение такое, что кто был за войну, те остаются за войну, несмотря на все вот эти ухудшения, кто был против войны, остаются против войны, то есть у них просто... радикализуются позиции. Кто был за войну, говорят, вот, мы же говорили, надо было уничтожить эту Украину, сейчас бы такого не было. А кто против войны, говорят, вот, мы же говорили, не надо было начинать эту войну, потому что видите, что происходит. То есть, как бы, люди, ну, логику находят и в том, и в другом случае, к сожалению. Хотя, на мой взгляд, конечно, логика совершенно однозначная, тут никаких двояких трактовок быть не может. Не было этого, и не было бы этого, если бы Путин 24 февраля не начал полномасштабное вторжение. Никто бы не гиб бы ни в Украине, ни в России. И этого можно было избежать. Но абсолютно невынужденная агрессия, от которой теперь страдают уже и мирные российские граждане. Страдают довольно сильно.
И вот непонятно, как они в этой ситуации с Белгородом хотят еще пойти в какой-то поход на Харьков, когда у вас тут
Ну, они хотят пойти в поход на Харьков, чтобы отодвинуть как бы украинские силы от Белгорода, чтобы Белгород было невозможно обстреливать из систем залпового огня. Ну, то есть нужно где-то там буферную зону километров 100-150, ну, 100 создавать.
Ну, вот я упомянула, что вот этот источник, статья сегодня на Верстке вышла, и там есть такой интересный кусочек, в ней зачитаю ее. Следующий по плану – Харьков с сохранением города, а это возможно только в случае окружения. Не хватает сейчас 300 тысяч рыл, поэтому все уже готово к мобилизации 2.0, сказал верстки источник во внутриполитическом блоке администрации президента. И он добавил, что Харьков никто не хочет превращать во второй Мариуполь. Наоборот, есть идея сделать его витриной того, что россияне умеют воевать цивилизованно. В кавычках, конечно.
Но вряд ли получится это сделать, потому что россияне не умеют, извините, воевать цивилизованно, извините за смех. Какими силами, какими ресурсами? Мы видели, как Авдеевку брали, да, и пришлось ее тоже практически равнять с землей. За счет чего вдруг появится какая-то возможность взять Харьков как-то ювелирно? Это только получилось с теми городами, где... как мы знаем, на юге Украины, где, ну, вероятно, было какое-то предательство со стороны украинских спецслужб там, или со стороны каких-то военных, которые сдали, грубо говоря, эти города при начале российского вторжения. Сейчас, я думаю, Харьков уже никто никому не сдаст, конечно, и воевать за него будут, и поэтому, ну, не знаю, это может быть какой-то очень страшной и большой битвой. С которой Россия не факт, что готова, на самом деле, российская армия. Пока такой уверенности вовсе нет. Ну что, давай перейдем, наверное, к финалу. Наши
да, комменты, мы обычно, наши мы обычно в конце наших выпусков читаем комментарии к предыдущему выпуску, и предыдущий наш выпуск был полностью посвящен выборам, на которые уже прошли, и я просмотрела большинство комментариев, там было все-таки про мнение людей, то, что мы сегодня уже, по сути, с тобой обсудили. Там люди писали про Дованкова и про бюллетени испорченные. Очень много сообщений благодарности за наш подкаст, за то, что мы делаем. Спасибо вам тоже большое, что вы пишете. Был такой интересный комментарий, где меня спросили, почему я так часто моргаю. Я написала это, что я просто нервная и постоянно нервничаю. А на самом деле я в жизни ношу очки, но на записи очки я снимаю, потому что от них идут блики в экран. И мне это на итоговой картинке не очень нравится. Вот, но, видимо, у меня все равно какой-то нервный тик, плюс я не такой уж прям спец в видеоформате, это единственный подкаст с Димой, который я делаю в видео, все остальные мои подкасты только аудиоформат, поэтому, возможно, у меня еще какое-то вот это внутреннее напряжение, которое внешне отражается так. Вот, а ты какой-нибудь комментарий увидел, который хотел бы зачитать?
Нет, я их не смотрел, извините.
Ладно, разберем комментарии, значит, к этому выпуску. И у нас в конце каждого еще эпизода рекомендация небольшая. У меня сегодня будет две рекомендации. Первая — это я вас зову слушать мой личный подкаст, который называется «Нормально же общались». Я веду его одна, приглашаю туда различных гостей из области психотерапии, медицины, различных исследователей и ученых, поговорить о том, что меня волнует. Вот у нас уже вышел в новом 10-м уже сезоне эпизод про гендерное неравенство, и вот сейчас в понедельник выйдет эпизод с психиатром Кириллом Сычевым про СДВГ. Это первая рекомендация. Про себя, как говорится, не расскажешь, значит, рекомендация не удалась. И вторая, я посмотрела в выходные очень классный сериал. Называется он «Один день». Я про него прочитала, кстати, у Вани Филиппова, который у тебя был в гостях в подкасте.
В канале «Запасаемся попкорном», да.
Да-да, и мне очень понравился этот сериал. На самом деле кажется, что... Да вроде какой-то романтическая какая-то комедия, драма про двух друзей, но... Насколько интересно вообще этот сам сериал построен, то есть кратко расскажу, без спойлеров, есть двое друзей, они сначала не друзья, просто знакомые, вместе учатся, знакомятся на выпускном, парень и девушка становятся друзьями, и вот в течение, по-моему, там промежуток то ли 15, то ли 20 лет, каждая новая серия — это каждый Новый год, и они в этот день как бы встречаются. И показано, как их дружба развивается, как их взаимоотношения развиваются. В общем, очень интересный, добрый такой. Я не скажу, что он легкий, но заставляет задуматься сериал. Там всего 14 серий, серии по 30 минут, поэтому за выходные можно легко посмотреть. Если других дел особо нет, делать ничего не хочется. Вот, поэтому я от души прям рекомендую посмотреть. Вот. И еще, наверное, хотела сказать спасибо тем, кто мне писал в личку и поздравлял меня с тем, что я бросила курить. Вот сегодня, 22 марта, я не курю уже 30 дней, целый месяц. Вот, я держусь. Правда, у меня тут включилась компенсация, и я начала очень много есть и постоянно что-нибудь ем, какие-то батончики, вот эти, знаешь, сникерсы, наци. То есть, реально, у меня никогда такого не было, но сейчас я такая, блин, хочу все время что-нибудь поесть. Вот, но надеюсь, сейчас месяц прошел, как-то все стабилизируется и ровненько станет. Так что держусь, спасибо большое, чувствую себя прекрасно. Прям у нас наступила в Тбилиси весна, я все запахи ощущаю, всех цветов, деревьев, которые уже начали распускаться. Вот. А, и еще у меня новая стрижка. Вот такие новости. Давай, Дим, теперь твои рекомендации.
Ой, у меня не будет так много рекомендаций. Я даже не знаю. А давайте я тоже, наверное, сериал порекомендую. У меня он совсем легкий. Я посмотрел второй сезон сериала «Альфа Мейлз», который испанский, который называется «Альфа Мачос» в оригинале. Ну, первый выходил, по-моему, пару лет назад. И, в общем, он про четырех испанских мужчин, которые прошли курс... как же это называется, деконструкции токсичной маскулинности. Вот. То есть они как бы попытались избавиться от токсичной маскулинности и превратиться в таких типа современных мужчин, которые там уважают женщин, спокойно относятся к геям и так далее. Вот. Он очень легкий такой, он типа ситком, комедийный. Первый сезон был хороший, второй тоже мне понравился. Я с удовольствием посмотрел. Ничего такого умного, мне кажется, ну, в смысле, такого какого-то глубокого, философского в нем нет, но там есть довольно много иронии и всяких шуток и сатиры по поводу вот гендерного равенства, гендерной идентичности, мужчин, которые объявляют себя женщинами, да, то есть, с одной стороны, как бы сериал, ну, с уважением, на самом деле, относится ко всем этим темам, но в то же время он как бы смеется над ними, что в меня некоторые... так скажем, надежду внушает по поводу европейского будущего, что, ну, если люди смеются все-таки, да, над всеми этими темами, как бы занимаясь этими темами, значит, не все потеряно, все нормально, они достаточно адекватно к ним относятся. Вот, так что я могу рекомендовать, особенно мужчинам моего возраста, мне кажется, что это хорошая штука, хотя, наверное, женщинам тоже будет интересно, женские персонажи там тоже есть, их истории там тоже есть, но целевая аудитория, скорее всего, все-таки мужчины.
Класс, спасибо большое, посмотрю. Ну что, на сегодня мы с вами прощаемся, и, пожалуйста, поддерживайте нас комментарием, лайком на той платформе, где вы нас слушаете. Если вдруг вы еще не подписаны на нас на Boosty и на Патреоне, тоже, пожалуйста, подпишитесь, ваша поддержка очень важна и очень нужна. Как видите, у нас нет рекламодателей, мы делаем все своими силами, своими ручками, поэтому будем благодарны любой поддержки. Ну и спасибо, что провели с нами этот час. Всем пока, услышимся.
Пока.